Всем привет, меня зовут Михаил Данилович, и это подкаст «Хот-дог», где мы пересказываем какой-либо классный текст вместе с его автором. Также автор вспоминает, как делал этот текст. Сегодня у меня в гостях Карина Пронина. Карина, привет.
Привет, Миша.
Автор истории «Может, обратно в интернат вернешься, там кормят, там поят». Это репортаж про социальный проект в Бурятии, где живет Карина. И этот проект должен помогать выходцам из психоневрологических интернатов адаптироваться к жизни. Но когда читаешь статью, думаешь, а справляется ли этот проект со своей задачей? Статья Карины ставит такие вопросы. В какой момент к выходцам из интернатов следует относиться как к полноценным личностям со своим достоинством? Что мешает это делать даже тем, кто им помогает? Материал Карины вышел в интернет-журнале «Люди Байкала» еще до 24 февраля 2022 года. Хочется вспомнить, какой тогда была жизнь, какие были отношения между людьми не на пустом же месте, сейчас в обществе именно та атмосфера, которая есть. Карина будет пересказывать свой текст, а я буду ее прерывать и задавать вопросы.
Значит, в эту социальную деревню я приехала, по-моему, это был ноябрь прошлого года. Вообще, действительно, другая жизнь. Когда ты, Миша, мне приложил вспомнить этот материал, это оказалось довольно сложно, потому что сейчас все мысли, конечно, о другом. Но твои слова справедливы, потому что многое пересекается с тем, что сейчас есть. В общем, в этой деревне, социальной деревне, я оказалась вместе с фотографом. Мы приехали, и опекун повела нас сразу знакомиться с обитателями, с подопечными. И вот мы ходили из квартиры в квартиру. Там живет 11 человек и всего 8 квартир. То есть некоторые живут по одному, а некоторые по двое. Вот я помню, что мы зашли в одну из квартир, в которой живут двое парней. Один из них – Андрей. Ему 27 лет, он сидел на кровати и рассказывал нам о том, какие штуки из дерева он делает, и показывал их. Это такие, знаешь, были автоматы, сабли, вот что-то такое, оружие, в общем. И опекун Жаргалма, которая нас водила по всем этим квартирам, она внезапно прервала его разговор и предложила ему встать и станцевать. Но на самом деле даже это было, наверное, не предложение, а такой приказ. Она сказала: «Встань, станцуй, покажи, что ты можешь». А Андрей, парень, у которого ДЦП, он ходит, но ходит с трудом, у него ступни ног развернуты по такой, ну, как в танцах, это такая первая позиция, то есть очень сильно развернуты. То есть он стоит, в принципе, с трудом, ходит тоже. Вот, и он, несмотря на то, что вот она так сказала ему, вставай, танцуй, он тут же встал и тут же начал танцевать. Танцевал он лезгинку. Лезгинка – это такая была, наверное, своеобразная лезгинка, то есть он прыгал на месте и поочередно выкидывал то одну ногу вперед, то вторую. А Жаргалма в это время хлопала в ладоши, подбадривала его и кричала, что он молодец. Потом Андрей устал, сел на кровать, а Жаргалма стала спрашивать его. Ну, как бы это было все в шутку, но на самом деле, может быть, и не в шутку. Она ему говорила: может быть, ты вернешься обратно в интернат, там же тебя кормят, там же тебя поят, делать ничего не надо. А он, ну, я не знаю, то ли это тоже было в шутку, то ли не в шутку, он мотал головой и вот так с таким отчаянием говорил: нет, нет, я не вернусь, я останусь в деревне. Вот эта опекун, которая стала героиней этого материала, она переехала в эту социальную деревню 2 года назад. На самом деле уже почти 3. В деревне живет 11 человек подопечных и Жаргалма, опекун, вместе с мужем. Иван, ее муж, он занимается подсобными работами. Она его устроила тоже туда. Она, соответственно, опекун, она глава этой всей деревни, можно сказать. И вот 11 ребят в возрасте от 22 лет до 31 года. То есть все молодые. У всех диагноз есть умственная отсталость. Один человек из этих 11 частично дееспособен, остальные все полностью недееспособны. В этой деревне Жаргалма пытается сделать так, чтобы они жили как бы как нормальные люди, как все остальные люди. И она на эту тему много размышляла, мы много разговаривали у нее на кухне, в квартирах у других ребят. В какой-то момент, вот я помню, что она мне рассказывала, она сравнила своих ребят с медведями в цирке. То есть вот она мне сказала такую цитату, что если мы уж медведей можем научить в цирке кататься на велосипедах, то там моих ребят мы ко всему можем приучить. Ну, а это прежде всего относилось к каким-то бытовым обязанностям. То есть для нее главное, чтобы они научились варить пищу, чтобы они научились там подметать и мыть полы, чтобы они научились стирать одежду. Вот это главная история.
Вот когда ты только ехала туда, какие у тебя вообще были мысли, что ты представляла? Ну и коротко еще скажи, как ты вообще нашла эту тему, эту деревню?
Вообще я ехала, конечно, совершенно другими представлениями. Я хотела сделать материал о любви. Там есть пара, которая живет уже довольно-таки давно вместе. Они познакомились еще в психоневрологическом интернате. Ну, то есть в этом селе, в Байнгол, изначально там градообразующее предприятие – это психоневрологический интернат. Раньше он был детский, то есть там были только ребятишки, несовершеннолетние. Несколько лет назад его переформатировали, детей оттуда убрали, поселили взрослых и назвали комплексный центр социального обслуживания населения. Ну, то есть, по сути, конечно, назвали, переназвали, но суть осталась одна и та же. Вот. И жители этого интерната частично как раз и составили вот основу этой социальной деревни. То есть туда переселили тех, кто, как говорила опекун, они более-менее дееспособны. То есть они могут что-то делать сами. Как она там сама рассуждает, что лежачие там, они не смогут ничего сделать совсем. Ну, которых там, как она говорит, мозгов нет, тоже ничего не смогут. А вот они смогут. Вот. И вот в этой деревне, про эту деревню выходили материалы республиканских СМИ. В частности, там рассказывали про пару. Оля с Никитой их зовут. Это ребята, которые познакомились еще вот в этом интернате, в детском. И поняли, что друг без друга не могут. Они живут сейчас вместе в деревне. Я хотела про них рассказать, в общем-то. Про вот эту историю любви. Как она складывается в такой социальной деревне. Какие у них есть трудности. Понятно, что это вообще очень сложная история. Никита недееспособный совсем. Оля – это вот единственный человек, у которой есть частичная дееспособность. Но они там не могут быть вместе, как муж и жена. Они не могут жениться по российским законам. То есть это сложно. Но когда… Ну, то есть вот я как раз поехала договариваться и писать про эту историю. Но вот когда я приехала на место, познакомилась с опекуном, начала с ней разговаривать и отправилась вот в первое путешествие по их домам, по квартирам вот этих ребят, я поняла, что как-то это все будет меняться, потому что любовь, да, есть, про нее можно описать, это интересная история, но главное во всем этом – это фигура опекуна, которая вот поистине какая-то фантасмагорическая, которая влияет на всех обитателей этой деревни. Она для них и бог, и завхоз, ну, в общем, сочетает в себе все. А обитатели этой деревни от нее зависят. С какой-то стороны на нее молятся, с какой-то стороны ее ненавидят. Ну, то есть там смесь больших чувств. И мне было интересно об этом рассказать. Потому что социальные деревни – это проекты в России, они сейчас появляются, но все равно их немного. И про них обычно все-таки говорят с точки зрения, ну как, молодцы те, кто это делает. Все, кто организует такие проекты, которые направлены на милосердие, на благотворительность, изначально сразу это плюс, ну как бы с тебе ставится плюсик. Но что тобой движет, как ты управляешься с людьми, которые находятся на твоем обеспечении и которые являются твоими подопечными. Это какая-то уже другая история. И она вот, как я увидела ее, она не всегда бывает как бы абсолютно позитивной. Вот я хотела вот как раз об этом рассказать.
А лично твое общение как с ней складывалось? Тебе легко было или она крузила, тяготила тебя? Как это происходило?
Ну, с точки зрения человеческой, мне, конечно, было непросто. Вот. Но мне кажется, всегда надо в такого рода командировках делить себя на две части. И в одной части ты человек, а в другой части ты журналист. Вот как человек, конечно, мне было вообще сложно очень и с ней, и с обитателями. Я не из этой среды, хотя у меня был опыт общения с такими и ребятами, и опекунами, но не сильный. С точки зрения журналиста, ну, я всегда стараюсь, как это сказать, сохранять беспристрастность, вот, и просто наблюдать за процессом. Когда ты наблюдаешь, ты отключаешь какие-то свои эмоциональные настрое, вот, и просто смотришь, впитываешь все, что происходит вокруг тебя. И от этого, мне кажется, ну, есть большой плюс. То есть потом, когда ты расшифровываешь, когда ты вспоминаешь то, что было, ты все время задаешь себе вопросы, неужели это случилось? Как это могло быть вообще? Неужели она это сказала им? Неужели она подглядывает? Неужели она смотрит за ними? Неужели она заставляет их это делать? Но это уже как бы происходит после. Во время ты, ну, в какой-то степени, наверное, даже робот. Ты роботизирован, просто механически воспринимаешь все, что видишь. Вот финансовая история в этой деревне строится примерно так. Подопечные практически не имеют своих денег, которые они могут тратить. Они получают пенсию социальную, она составляет примерно 15 тысяч рублей в месяц на каждого. И все эти деньги поступают на номинальные счета, которыми может распоряжаться опекун, жаргалма. По сути, подопечные этими деньгами не распоряжаются. Она объясняет это тем, что ей так удобнее, потому что надо там по оптовым ценам и большими масштабами покупать продукты, ну и делать какие-то закупки, которые нужны там тому или иному человеку. Например, там Арсалан, она регулярно покупает резиновые сапоги, потому что он их рвет. Еще кому-то покупает там мобильные телефоны, потому что дешевые, потому что те их разбивают. Вот. И если на каждого вести какой-то отдельный счет, то, как она объясняет, этого ни на что не хватит. Вот. Единственная возможность у ребят иметь свои какие-то деньги – это такие полевые работы в селе, вот в этом Баенголе. Их периодически заказывают как бригаду сельскохозяйственную, которая может там полоть или копать картошку, или делать что-то еще такое. Это вот обычно весна, лето, осень. Не все могут этим заниматься, потому что несколько человек, ну, у них ДЦП, они не могут ходить. Еще одна девушка, она вообще прикована к инвалидному креслу, и, в общем-то, тоже, ну, она не может встать. Соответственно, вот имеет возможность подработки где-то человек 7. Ну, а эти деньги, которые они получают, это вот они целый день отработали, каждый получает примерно 200-300 рублей на руки. Но это деньги, которые вот у них есть, и там мы ходили в магазины в сельские, спрашивали, кто на что тратит. Обычно это какая-то газировка, Кока-Кола. Ну, тогда была, я сейчас не знаю, есть ли Кока-Кола в магазине в Баенгольском. Дошираки, девочки покупают заколки, мальчики покупают шариковые ручки, чтобы выдавливать пасту, делать себе потом татуировки. Вот несколько человек прям делают себе татуировки самодельные. Жаргалма против этого ничего не имеет, опекун. Она, в общем-то, позволяет им эти деньги тратить. Но она следит за тем, чтобы правила, которые у нее есть, они выполнялись. Например, правило есть ходить в туалет уличный. Вот у них в домах нет туалетов внутри, есть туалеты дворовые, нет, кстати, и канализации. То есть им в два раза в неделю привозят воду водовозка, и все эти вот ребята, они таскают воду ведрами. В общем, это меня, конечно, тоже, кстати, поразило, потому что я не ожидала, что в социальной деревне у ребят, у которых есть, ну, не только умственная отсталость, но еще какие-то физические сопутствующие заболевания, может быть, вот так все сложно устроено. То есть воды нет, туалета нет. Это все непросто. Мне на это жаловались некоторые люди. Вот. И в частности, вот когда мы были в квартире у Люды Болдиной, ей 25 лет, мы зашли туда вообще без стука. Это, кстати, тоже особенность опекуна. Она не стучит никуда. Она обычно открывает дверь. И единственный человек, у которого дверь всегда была на защелке, это была такая девушка Маша. Но вот эта Люда, к которой мы зашли, у нее всегда тоже все нараспашку. В общем, когда мы зашли в эту дверь, Люда сидела со спущенными штанами на ведре. Вот, ну, то есть она собиралась ходить в туалет. Когда мы это увидели, она сразу вскочила, начала одеваться, штаны натягивать обратно. И жаргалма на нее прикрикнула, чтобы та шла на улицу, потому что туалет там. Люда попыталась объяснить, что зима, ну, была не зима, был ноябрь, но было холодно очень. Там Баенгол – это район с резко континентальным климатом, и там где-то, наверное, уже было минус 30 утром. Но Жаглома ничего не стала объяснять, просто на нее посмотрела, и та быстро вышла на улицу. Но при этом вот у нее есть, у опекуна есть свои правила, которые нельзя нарушать, но есть и, как сказать, есть и правила помощи. Видимо, помощи, которую она по мере сил своих оказывает. Например, несколько человек из этой деревни до сих пор не научились чистить картошку. Вот она, Жаглома, помогает обычно это делать, какие-то вещи она объясняет. Кому-то удается там пюре, кому-то удается жареная картошка, кто-то варит суп. Ну вот несколько человек, они не смогли, ни пока не обучились, как чистить картошку. Жаглома чистит картошку сама для них, режет на брусочки, складывает в пакет и приносит. Вот как раз люди на моих глазах, она этот пакетик принесла с картошкой, та сказала, что пожарит ее, и положила пакетик на кухонный стол. С Людой мы разговаривали тоже, ну как и со всеми другими на самом деле. С каждым и отдельно я приходила разговаривать, и потом по несколько человек мы разговаривали. Никто не хочет при этом всем, что там есть много вопросов, много непоняток, но никто не хочет возвращаться обратно в интернат. Это была интересная, конечно, тоже для меня история. Они чувствовали в этой деревне, несмотря на все, несмотря на то, что есть ограничения, есть неудобства коммунальные, есть вот эта фигура опекуна, которая давлеет над всем, они чувствовали свободу. Вот эта свобода была. Кто-то мне объяснял эту свободу тем, что может просто выбрать себе меню на ужин, что сварить, там макароны на ужин или там гречку. А кто-то просто говорил о том, что он может выйти из дома, там постоять, посмотреть на звезды. Это тоже его свобода. Вот. Но при этом всем, вот мы были тоже в одной из квартир, где живут двое парней, и один из этих парнишек, который только что мне рассказывал про эту свободу, и как он вот любит смотреть на звезды, выходить вечером на крыльцо и смотреть на звезды, он дал мне 200 рублей, попросил купить для него сыр в местном магазине, потому что, как он объяснил, сыр стоит дорого, а опекун покупает его редко, в магазин ходить далеко, и он особо подчеркнул, чтобы мы не рассказывали об этом опекуну, опекунше, потому что как бы для него это могут быть какие-то последствия. Потому что не принято, чтобы вот тратили деньги на сыр. Ну вот я об этом написала.
Ты все-таки об этом написала. Расскажи, почему.
Я не думаю, на самом деле, что здесь какая-то история подставы этого парня, потому что, мне кажется, опекун знает прекрасно о том, что, ну, какие, как сказать, прегрешения есть у каждого, что один любит сыр и там просит, чтобы его покупали, а другой, у другого прегрешения побольше, то есть там, например, про Арсалана, она рассказывает о том, что он любит выпить с мужиками, с местными, вот, может и что-то украсть, может и подраться. Ну, то есть она знает о каждом все. И тут вопрос, наверное, не в том, что я там сдала, не сдала, но было важно отобразить вот это вот их взаимосвязь, о том, что они все-таки там боятся ее, о том, что они не всегда ей доверяют. Она об этом и не знает. Это было, кстати, очень показательно, когда она рассказывала о том, что в последнее время ее все стали называть мамой и мамочкой, ее подопечные. И это было у нее дома. Мы пили чай как раз за столом. И буквально минут через 5 зашли двое ребят, которые стали просить у нее лекарства. Там несколько человек пьют лекарства по вечерам, вот она им дает эти лекарства. И они назвали ее по имени-отчеству тут же. Жаглома Васильевна. И это было очень, конечно, интересно, потому что только что она рассказывала про то, что она мамочка, и что все относятся к ней как к маме. И тут же произошла как бы обратная история, которая показала, что на самом деле не все так по-семейному, как ей хотелось бы, наверное.
У меня была мысль, что, возможно, ну, перед тобой пытались построить некие декорации, как-то представить все определенным образом, и тебе нужно было как-то прорываться, понять, что как там и так далее. Но исходя из того, что ты говоришь, получается, этого не было, то есть наоборот, все было перед тобой, только как бы пойди и возьми, получается так.
Да, да, вот декорации не было, действительно, мне кажется, в этом... Я еще раз говорю, что мне кажется, тут главный вопрос не в том, что предстать другими, чем мы есть на самом деле, а просто вопрос в том, что люди не думают о том, что журналисты могут рассказать о чем-то плохом, о том, что есть вот, ну, на этой территории, например. Это, знаешь, как было, как часто бывает, когда ты пишешь прямую речь человека, а он потом говорит, зачем так писать. Ну, это же вы же пишете литературно, вы же пишете как, там, как СМИ, как газетчики. Надо писать без матов, без всего вот этого, вот, а писать нормально. Вот. И здесь, мне кажется, была похожая история. Ну, то есть она просто рассказывала все, но не думая про то, что многое может войти. Когда я оказалась в этой социальной деревне, то... выяснилось, что любовь есть не только вот у пары Никита с Олей, но и у пары другой, Арсалан и Людмила. И это такие были две разные пары совершенно. То есть Оля и Никита – это такая показательная пара. К ней приезжают журналисты, там, берут у них интервью. Ну, как бы так все хорошо. То есть это люди, вот, которые могут показать, что действительно любовь есть. И у таких людей тоже. Арсалан и Люда – это были совершенно другие товарищи, которые не были приняты даже опекуном. Они живут через стенку, встречаются там по утрам и целый день проводят вместе. Вместе там готовят, вместе гуляют, вместе смотрят телевизор. И Арсалан сразу мне заявил, что там, он хочет жить с Людой, как муж и жена. Люда мне тоже сказала, что она хочет жить с Арсаланом. Это случилось еще посещение первое наше, когда вот мы обходили квартиры с опекуном, и она прямо заволновалась, стала кричать, что вы и так живете вместе почти, что вам еще надо. И потом при разговоре она поделилась, что не верит вот в искренность чувств, в первую очередь Арсалана. Она назвала его чувство как бы любовью. И вот он, и она сказала, что он приспособился ходить к Люде, потому что она готовит ему еду, а он сам готовить не хочет. И она подумала, что вот это любовь, ну, это как бы любовь, потому что вот она связана только на гастрономии и на чувстве, ну, и на физиологических желаниях. Она мне открыто рассказывала, опекун, о том, что она видела, как они пытались переспать, вот, но это не получилось, и там, она предполагала, что если бы Арсалан понял, как это делать, то он заваливал Люду бы и там, и сям, ну, в общем, короче, где бы это возможно было бы. Ну, это я прямо цитирую ее слова, поскольку было необходимо именно цитировать. Вот. И, ну, Жарглама любит говорить какими-то пословицами, поговорками, и отношение этой пары она обозначила такой цитатой: «Дурак дурака видит издалека». Когда в дальнейшем мы с ней разговаривали о том, вот, например, если бы кто-то из социальной деревни забеременел, что бы она делала, она... эту возможность категорически не принимала. Вот. Говорила о том, что это будет безобразие. Разве от больных людей получится здоровое? И предполагала, что даже если ребенок родится, что все заботы о нем лягут на ее плечи. И пеленки менять, и там нянчиться, и кормить смесью, и еще что-то. Потому что ее подопечные на материнские, на отцовские чувства не способны. И она там подчеркивала, что в дальнейшем все равно придется этих детей передавать в детские дома-интернаты, потому что и мамы, и папы недееспособны. Она подчеркивала неоднократно, что сколько будет ее возможностей и сил, сдерживать вот такую возможность, она это будет делать. И хочу вот вспомнить утро у другой пары, у Никиты с Олей. Я была перед отъездом уже, мы уже уезжали из социальной деревни. Никита сварил молочный суп, и вот Оля его ела, этот суп, и размышляла про любовь. Что такое любовь? Она говорила о том, что Никита вот в интернате, она еще влюбилась в него, потому что он был видным парнем, и она его ко многим ревновала. И она размышляла о том, что будет, если, например, он влюбится в другую и уйдет. И говорила о том, что, ну, если, например, случилось наоборот, ну, было бы все нормально, Никита бы смог бы прожить без меня, а я уже без Никиты не проживу, сказала она. Я напомню, что это девушка, которая прикована к инвалидному креслу и которая не может встать. Никита каждый раз поднимает ее, каждое утро поднимает ее с кровати. Он помогает ей ходить в туалет, принимать душ, помогает ей вот с ваннами. Ванн нет, извините, там есть баня. Вот он помогает ей с баней. То есть это человек, который максимально вошел в ее жизнь, и она уже не представляет. И я на самом деле не знаю даже, насколько это любовь или помощь, или ну, что их связывает, насколько это сильное чувство.
Фразой «А я без Никиты точно не проживу» заканчивается твой текст. Расскажи, как так получилось, почему именно вот этот сюжет с молочным супом, с размышлениями девушки ты поставила в конец?
Ну, потому что непонятно, кто проживет на самом деле друг без друга. Никита без Оли, Оля без Никиты, подопечная этой деревни без опекуна или опекун без них. Это все вот в этой деревне такие сложные связи, сложно устроенные, которые невозможно обрубить. Ну, то есть, мне кажется, если там в каком-то маленькой деревне или маленьком городе все просто. Тебе разнравился человек, ты встал и ушел. В принципе, все, вас больше ничего не связывает. Здесь, чтобы уйти, чтобы попытаться выйти из этого, это просто невозможно. То есть это сразу идет обрушение по всем фронтам. Если, например, уходит Никита из жизни Оли, то Оля просто возвращается в интернат, потому что за ней никто не будет ухаживать. Если уходит Жагалма из деревни, то подопечный возвращается в интернат. Никто, ну, то есть, когда я должна, она мне рассказывала, когда искали человека на место опекуна, то никто не хотел идти, потому что все понимали, насколько это тяжело. В этом смысле роль жагламы, роль опекуна в деревне, она просто, конечно, очень значима. То есть, она рулит всем, она управляет всем. Да, она на них влияет очень по-разному и имеет на них большое влияние, но без нее они на данный момент не смогут жить. Сами ребята мне об этом признавали, рассказывали о том, как у них там, не знаю, горели занавески или горел обогреватель на линолеуме, потому что они просто не знали, как с этим обращаться. Вот они всегда видят круг спасения свой в жагламе, в опекуне. Вот. При этом, на самом деле, мне кажется, что если провести какую-то, не знаю, психологическую работу и с той стороны, и с этой стороны, то, наверное, вот эта связь, она может ослабнуть с тем, что люди просто могли жить, ну, пробовать существовать там без другой стороны, и, возможно, все было бы и гораздо лучше. Но сейчас, на данный момент, это все сложно. Я думаю, что это связано еще и с тем, что это маленькая деревня, отдаленная, с тем, что не проводится никаких, не знаю, курсов, может быть, и там семинаров для людей, которые вот ведут такого рода социальные проекты. Потому что, конечно, это вообще реально очень сложная история. Очень просто критиковать, но попробуй пожить в таком режиме, вечно выслушивая просьбы, вечно борясь с какими-то трудностями, которые у них возникают, туша пожары, пытаясь разобраться с водой, пытаясь разобраться с лекарствами, которые им нужно принимать там каждый день. Это большая ответственность. На данный момент это все, в общем, носит нездоровый характер. Мне кажется, еще это, знаешь, чем связано? С тем, что проект не частный, не меценатский какой-то, а который относится к Министерству социальной защиты населения республиканскому. То есть это была инициатива министерства придумать такую штуку, придумать такую социальную деревню, такой проект. Наверное, что-то в этом есть, ну, чтобы, что, наверное, это нужно было сделать, чтобы как-то отчитаться, может быть, о том, что вот мы делаем тоже такие инновационные штуки. Но по факту то, что получилось сейчас, ну, не очень хорошо. Вот, это надо как-то менять. Надо вливать туда новую кровь, надо вливать туда какие-то новые истории, чтобы это было более здорово.
Вот получается, ну, неоднозначно все получается, и исходя из того, что ты говоришь, и воспитанникам нужна Бадмаева, и ей нужны воспитанники, но почему они не могут отсюда вырваться, ну, понятно, потому что у них выбора, по большому счету, нет. У них или интернат, или вот это вот. И, конечно, они выбирают вот эту деревню, где сейчас находятся. А у нее, а у Бадмаевой, по идее же, есть выбор, и она на протяжении твоей истории, ну, насколько я помню, периодически говорит, типа, да я вообще могу уйти, да вообще зачем мне это все нужно и так далее. То есть она как бы так бросает такие, что вот если что, я вообще сейчас хлопну дверью и уйду. Почему, то есть что ее вот держит здесь, что ей это дает, ну и как бы это у нее больше забирает или больше дает?
Мне кажется, что все-таки вот история того, что она на них влияет, на то, что она может ими как-то руководить, может как-то ими управлять, она для нее очень ценна. То есть это история руководства, это история подчинения, это история того, что она видит, как они живут под ней. Ну, то есть вот в интернате этого увидеть было невозможно, потому что последняя ее работа – это социальный работник. То есть она составляла досье, связывалась с родителями, пыталась связаться с родителями этих подопечных. То есть это все такие горизонтальные связи. Здесь в деревне связь вертикальная, и, мне кажется, она дает очень большой стимул для человека. Ну, то есть ты можешь реально как бы влиять на людей. Это, ну, сильное впечатление. Ты не можешь получить это где-то в другом месте. Тут у тебя 11 человек, тут у тебя отдельное место. То есть вся эта деревня находится на окраине села. Сам Баянгол – это такая окраина Бурятии. И еще социальная деревня на отшибе находится. Ну, то есть такая двойная окраина, двойной отшиб. И ты в этом мирке, вот все под тобой. Ты за всеми следишь. Ты за всеми наблюдаешь, ты можешь выдать этому молока, а этому можешь не выдать молоко. Мне кажется, вот она и поэтому остается, потому что это вот такая возможность быть Господом Богом.
Карина, что было после текста? Отправляла ли ты Жаргалме Бадмаевой? Реагировали ли как-то воспитанники на твою историю? Что было в комментариях в соцсетях?
Текст я не отправляла, мы не отправляем обычно тексты героям, потому что понятно, что герои не будут в восторге от того, что они увидят. Не все цитаты, которые там были бы, опекун бы оценила, это точно. Поэтому, ну, а важно было эти цитаты сохранить. Поэтому я не отправляла. Честно говоря, не знаю, какая была реакция у нее, потому что она никак не проявилась. Но я знаю, что, например, Министерство социальной защиты Бурятии сейчас со мной не общаются, хотя до этого было со мной на связи, но сейчас перестали общаться, потому что история оказалась не совсем как бы такая, на которую они рассчитывали. А воспитанники, у меня несколько контактов их есть, вот, никак никто не отреагировал, хотя, кстати, им я посылала статью, но они никак не отреагировали, просто несколько человек попросили прислать фотографии, которые мы делали, и все. Но комментариев в соцсетях было много. Большая часть ругала Жаргалму, что тоже... Ну, то есть это понятно, как бы понятно, что первая реакция у людей, у читателей была такая, что вот опекун делает какие-то не очень правильные вещи. Но были и те, кто вступался за нее. В основном это были люди, которые как раз занимались какими-то социальными проектами. То есть они говорили о том, что вы сами попробуйте провести столько времени с такими людьми, и потом мы на вас посмотрим, что, как вы себя будете вести. Вот. Ну, вот как-то так.
Для тебя достаточно сложная была история в эмоциональном плане, ты об этом говорила, сложно было там находиться. В какой момент тебя это отпустило?
А меня отпустило, по-моему, только когда я оттуда уехала. Вот, честно говоря, это все больше и больше накапливалось, и еще был какой-то момент, что оттуда было сложно выбраться из этого села. То есть мы доехали на автобусе, который уходит два раза в неделю, и следующий автобус должен был выходить в конце недели. То есть мы не планировали остаться так долго. И мы уезжали на попутке. Вот, я помню, как я ехала, и были такие заледенелые стекла, окна, сквозь которые виднелись заснеженные горы. И играли «Иванушки Интернешнл». Вот, и, наверное, когда вот заиграли «Иванушки Интернешнл», я поняла, что меня отпускает постепенно. Почему-то вот именно в этот момент произошло. Я не хотела бы жить в таких условиях, конечно, всю жизнь, в которой я попала всего на 3 дня. Люди там живут. Да, я не хотела бы в таких условиях, конечно, жить. Но люди, которые сейчас там живут, мне кажется, их на 90% все устраивает. Не знаю, есть ли в этом свобода. И что такое свобода, и когда нужно давать эту свободу. То есть для меня, конечно, человек, который живет в интернате, который живет в социальной деревне, это абсолютно полноценная личность, которую нельзя ограничивать, как это ограничивают во многих подобных проектах. Но как это должно происходить на самом деле, где граница между тем, что можно, что нельзя, где этичность, где любовь, в конце концов, потому что любовь в таком проекте должна быть обязательно. Это вопрос, наверное, сейчас не ко мне, это вопрос к социальным психологам, к благотворителям, к фондам, которые должны вот таким вопросом заниматься.
Карина, спасибо тебе огромное за этот текст и за сегодняшний разговор, за то, что пересказала эту историю, вспомнила, как ты ее делала.
Спасибо, Миша. Спасибо большое.
Удачи тебе.
Спасибо. Спасибо. До встречи.
Это был подкаст «Hot Dog», третий и последний выпуск сезона, где мы вместе с авторами классных историй вспоминаем эти тексты и говорим о том, как они были сделаны. Читайте материал «Может, обратно в интернат вернешься», «Там кормят, там поят» Карины Прониной в интернет-журнале «Люди Байкала». Ссылку можно найти в описании этого эпизода. Также не забывайте оставлять отзывы к нашему подкасту. Он есть на всех платформах для прослушивания. И ваши лайки и отзывы помогут узнать о нашем подкасте другим слушателям. Мы есть в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и вообще везде. Пока!